Актуальное интервью на Радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Анастасия Галицкая, начальник службы качества, Международный аэропорт Внуково. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день.
Хочется отметить, что с каждым годом все легче, проще становится ездить, путешествовать людям с инвалидностью, незрячим людям. И все это благодаря возможности, именно где аэропорты, железнодорожные вокзалы нас встречают, провожают, сопровождение в метро организуется и так далее, и так далее. И вот мы сегодня с Анастасией хотели бы поговорить о том, как инвалидов по зрению поддерживают в полетах.
Ну, прежде чем совершить полет, любой пассажир должен начать свое путешествие с покупки билета, да. И на самом деле, начиная именно с этого процесса, с покупки, с бронирования, выстроена уже цепочка для того, чтобы пассажиру с инвалидностью было оказано полное содействие и в аэропорту, и непосредственно в полете, и по факту прилета в другой аэропорт, куда запланировано путешествие. Если говорить непосредственно о шагах, какие необходимо действия предпринять для того, чтобы авиакомпания, аэропорт узнали о том, что пассажиру требуются особые услуги, да, у пассажира есть особые потребности, то первое, конечно же, это при бронировании билета необходимо сообщить авиакомпании на этапе бронирования о том, что такие услуги необходимы. И здесь сайты, платформы по бронированию дают такую возможность. Всегда есть выбор, к какой категории относится пассажир, какой вид услуг необходим, например, пассажир с собакой-проводником, например, пассажир в кресле-коляске передвигается, да, или пассажиру просто необходимо сопровождение, потому что он не может передвигаться или ему сложно передвигаться на длительное расстояние или по лестнице. То есть от этого выбирается категория на этапе бронирования, покупается билет, и все. И эта информация уходит и в аэропорт, и в авиакомпанию. И авиакомпания, и аэропорт уже готовятся принять этого пассажира. Но для того, чтобы на самом деле вас встретили, если такая потребность есть, непосредственно у входа в аэропорт или при высадке из транспортного средства, которым вы добираетесь до аэропорта, или метро, как, например, в случае с Международным аэропортом Внуково, то вам необходимо оставить заявку на сайте аэропорта, либо по телефону это можно сделать, также через мессенджеры, WhatsApp. Ну, у каждого аэропорта, собственно говоря, свой канал приема таких заявок. Вы оставляете заявку, говорите, каким рейсом вы улетаете, во сколько вы будете, на чем вы приедете. Непосредственно работники уже договариваются, где вас встретить. Когда вы приезжаете, вас уже будут ожидать у места назначенного встречи, вас проведут, окажут полное содействие во всех процедурах предполетных и посадят на борт. Если интересно, можно поговорить, например, предметно о каждой процедуре.
Да, конечно, особенности вот каждого этапа можно было бы поподробнее.
Вы решили, куда вы летите, вы купили билет, вы при бронировании заявили о своих особых потребностях, сделали заявочку, вас встретили непосредственно. Если, например, вы едете в метро, да, вы знаете, что в метро есть сопровождающие лица, которые вас довезут до нужной локации. Соответственно, например, у Международного аэропорта Внуково есть определенная технология взаимодействия с работниками метро. Мы передаем и получаем пассажира из рук в руки. Да? Пассажиру не надо бегать по терминалу и искать. Также вы можете там, заказать услугу встречу с автобуса или с такси, или с транспорта, с парковки. Все, мы вас встречаем, проходим досмотр. Прошли досмотр, дальше мы идем на регистрацию. Мы поможем и с багажом положить его на стойку, на транспортерную ленту, зарегистрировать пассажира. Дальше вы можете, например, остаться на местах, которая предназначена для маломобильных групп населения, или пойти заняться своими делами, какими вы желаете заняться. Например, посидеть в кафе, да, или просто посидеть в зале, чтобы вас никто не дергал, перекусить. Соответственно, в самое назначенное время, когда непосредственно до периода посадки, за вами придут, вас встретят, вас отвезут на борт. Но здесь надо учитывать такие особенности, что если у вас идет сопровождение аэропортом, то посадка всегда пассажиров маломобильных групп населения начинается в первую очередь. Поэтому в посадочном у вас может быть написано условно посадка там до 12:40, то есть это она заканчивается в 12:40, но вам назначили время на 12 встречи. Вы должны понимать, что это обусловлено именно требованиями законодательства Российской Федерации о посадке в первую очередь такой категории пассажиров. На самом деле, начало посадки еще зависит от таких моментов, на какой стоянке стоит борт воздушного судна. Например, это может быть телетрап, но все его называют рукав. Соответственно, там посадка может начаться чуть-чуть подольше, потому что это вот прям рядышком. Если воздушное судно стоит на удаленном месте стоянки, то к нему еще необходимо приехать. Доставка осуществляется спецтранспортом. Везде есть свои нюансы, да. Длительность поездки по перрону тоже зависит и от конфигурации перрона, и от его масштабов, потому что у крупных аэропортов перроны достаточно большие, мест стоянок много, да. Во время движения к месту стоянки может рулить воздушное судно, которое необходимо всегда пропустить, да, воздушное судно в приоритете. Это может занять достаточно продолжительное время. В маленьких региональных аэропортах, конечно, там перрон поменьше и достаточно. Доставка до воздушного судна, которое стоит на удаленном месте стоянки, занимает меньшее количество времени. Поэтому вот такие вот нюансы, да, ну, понятно, что они неизвестны пассажирам, но просто специалисты, которые работают в аэропортах, в гражданской авиации, они это всегда учитывают при планировании оказания услуги маломобильному пассажиру. И всегда рассчитывается время. Где-то это делается вручную, где-то это делается специальной программой по управлению ресурсами. Всегда рассчитывается время, оптимальное для доставки пассажира на борт воздушного судна. Очень важно помнить, что даже если вы не заявили о себе на этапе бронирования, ну, ситуации бывают разные, пропустили, да, или еще какая-то, может быть, даже не вы покупали себе билет, а там друг или родственник покупал и забыл. Всегда можно зайти в бронирование через личный кабинет, либо можно заявить о своих потребностях непосредственно уже на стойке регистрации, когда вы пришли. Почему важно это сделать? Да? Потому что когда воздушное судно, самолет вылетает из аэропорта назначения, всегда дается телеграмма в аэропорт прибытия. В этой телеграмме содержится, ну, это происходит по определенным каналам, да, телеграмма электронная, конечно же. В этой телеграмме всегда содержится информация о том, какие особенности на данном рейсе есть. Например, летит ли на этом воздушном судне пассажир с ограничениями жизнедеятельности. Если он летит, то где его место? Соответственно, аэропорт прибытия, получая эту телеграмму, он уже знает, на какую стоянку, да, на каком рейсе, на каком месте надо прийти и какая категория обязательно. Это очень важно, чтобы категория соответствовала действительным потребностям пассажира. От этого будет зависеть и ресурс, который будет задействован, и количество персонала. И все, и вам уже не надо беспокоиться. То есть если вы при вылете все эти нюансы учли и заявили о своих потребностях, то по прилету вас встретят. И будут знать, на каком месте вы находитесь в салоне воздушного судна. Главное – не убежать со всеми пассажирами сразу. Потому что если посадка осуществляется в первую очередь пассажира с ограничением жизнедеятельности, то высадка, наоборот, в последнюю. И это обусловлено тем, что пассажиры могут быть разные. Например, может быть нога в аппарате Елизарова. Или в гипсе, да, или человек, который не может передвигаться самостоятельно. И чтобы осуществить снятие с борта, соответственно, это же надо ряд манипуляций провести, а при наличии остальных пассажиров, ну, это практически невозможно сделать. Поэтому, когда все пассажиры выходят, заходят работники аэропорта, которые уже непосредственно оказывают услуги маломобильным пассажирам.
И еще хотелось бы подробно сказать о том, если человек летит, предположим, через аэропорт Домодедово, но следующий вылет из Внуково, в этой ситуации как поступить пассажиру?
У пассажира есть несколько вариантов, на самом деле. Он может, безусловно, добраться либо на такси до аэропорта Внуково, либо посредством общественного транспорта, также заказав услуги. У нас, на самом деле, между аэропортами сейчас выстроена такая система, что мы предупреждаем друг друга, особенно если возникают какие-то экстренные случаи. Ну, например, самолет должен был сесть во Внуково, а сел на запасной в Домодедово, да, и мы предупреждаем друг друга, что есть такие пассажиры, что необходимо быстро, оперативно отправить, да, как-то ускорить процесс, помочь с багажом, чтобы человек мог успеть на стыковочный рейс. Если по каким-то причинам не получается, стыковка разорвана, то аэропорт со своей стороны предпримет все возможные меры по взаимодействию с авиакомпанией, по переоформлению этого билета, чтобы восстановить стыковку, и пассажир мог улететь ближайшим рейсом. Мы понимаем, что в современном мире ситуации могут быть разные, да, и форс-мажорные. Вот, поэтому мы уделяем, на самом деле, большое внимание пассажирам с инвалидностью, пассажирам с малолетними детьми, потому что тоже понимаем, как это сложно маме лететь или папе лететь с маленькими детьми.
Мы говорили о том, как можно пройти на посадку, да, а как встречают и до какого момента провожают сотрудники ваши?
Встречают также на борту воздушного судна, к нам прилетает самолет, мы видим, во сколько он сел, на какое место стоянки его установили. Если телетрап, там понятно, там несложно, mm-hmm. если это удаленное место стоянки, то едет спецмашина, работники поднимаются на борт, встречают пассажира и далее на спецмашине довозят до прилета. Соответственно, на прилете, если у пассажира есть багаж, мы дожидаемся багажа, помогаем получить багаж, сопровождаем до транспортного средства, либо до вида транспорта, которым пассажир собирается убыть из аэропорта. Если пассажир, например, решил остановиться в нашей гостинице, ну не в нашей, а та, которая расположена ближе всего, mm-hmm. да, к аэропорту, то мы сопроводим и в гостиницу, и если потребуется, мы потом встретим из гостиницы, также сопроводим до аэропорта. Мы провожаем и до автобусов, и до метро, и до такси, и до парковки, и до машины, если там встречающий приехал. Поможем с багажом. Поэтому это полный цикл, это просто замкнутый. От двери, так сказать, да, до двери.
И вот еще, Анастасия, например, бывает такая необходимость приехать в аэропорт не для полета, а, предположим, пусть инвалид по зрению, но он хочет встретить кого-то, проводить или же просто что-то передать или встретиться с транзитным пассажиром. Такие тоже моменты бывают. Вот, таким инвалидам помогают ваши сотрудники?
Да, безусловно, мы можем помочь, но здесь необходимо учитывать следующий момент. Так как человек приезжает, он не вылетающий, да, соответственно, приоритет будет отдан только вылетающим пассажирам, либо те, которые у нас по прилету. Если персонал будет свободный, то содействие окажут. Если персонала не будет, ну, к сожалению, мы не сможем помочь в этом вопросе, потому что мы обязаны оказать ту услугу, которую обязаны оказать. Ну, если человек, например, заранее предупредит, там, созвонится или напишет, ну, любой вариант, что скажет, ну, вот такая ситуация, мне необходима помощь в этом вопросе. Безусловно, мы не отмахиваемся, мы рассматриваем все эти вопросы. Вот. Но если без предупреждения, без согласования как бы заранее этой процедуры, скорее всего, нет, особенно если это будет час пик.
Uh-huh.
Если попадаете в час пик, особенно летом, ну, эта миссия практически невыполнима.
Понятно.
Да, пассажиров много, поток очень серьезный, поэтому персонала может просто не хватать.
Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Анастасией Галицкой, начальником службы качества Международный аэропорт Внуково. Стоит, наверное, отметить, что в Москве это единственный аэропорт Внуково, куда идет прямо метро, да?
Да, совершенно верно. Только к Международному аэропорту Внуково протянута ветка метро. И Международный аэропорт Внуково единственный, который относится именно к городу Москве, как к региону. Остальные аэропорты Московского авиационного узла – это Шереметьево, Домодедово, Жуковский – относятся к Московской области, и до них можно добраться действительно… Ну, один из вариантов, конечно же, это Аэроэкспресс. Но, тем не менее, в аэропорт Внуково ходят еще ЦПК-электрички. которые заменили собой Аэроэкспресс, потому что раньше к нам тоже ходил Аэроэкспресс, только сейчас в нем нету необходимости.
А вот скажите, пожалуйста, парковка около аэропорта, как для инвалидов, то есть на автомобилях, как она организована?
Парковка организована в соответствии с СП-59 группы. На первых этажах расположены места для пассажиров с инвалидностью. Они маркированы соответствующей пиктограммой. Пассажиры с инвалидностью при предъявлении подтверждающих документов, безусловно, паркуются бесплатно. Сейчас на территории аэропорта строится большая, просто огромная парковка, где также будут соблюдены эти требования, и места для пассажиров с инвалидностью будут размещены на первом этаже в ближайшем секторе к терминалу.
Требуется ли доказывать, что в автомобиле едет пассажир, или достаточно того, что автомобиль находится в реестре автомобилей инвалидов?
Автомобиль должен быть в реестре однозначно. Да, соответственно, и подтверждение этому должно быть. Это пассажир либо сопровождающее лицо предъявляет непосредственно администратору парковки, которая производит обнуление карточки. Машина, которая зарегистрирована на человека с инвалидностью, выезжает беспрепятственно с территории аэропорта.
Скажите, пожалуйста, а часто ли бывают какие-то ситуации, такие довольно курьезные, сложные, которые вам удавалось разрешать благополучно?
У нас есть соответствующий опыт за столько лет, конечно, ситуации бывают разные, да, и курьезные. Когда мы еще летали в такое государство Израиль, там очень активные пенсионеры. И очень веселые бабушки летали. А с учетом того, что содействие маломобильным пассажирам оказывают в основном, ну, не в основном, а ребята, да, и они должны быть сильные, крепкие, чтобы помочь пассажиру и пересадить его при необходимости. А вот эти все чудесные бабушки все время пытались склонить моих работников к тому, чтобы уехать с ними в Израиль. И одна у нас была часто летающая, она почему-то все время попадала на смену одного работника. И она ему все время говорила, что давай, бросай работу, я сейчас билет куплю, поехали со мной в Израиль. Также у нас были случаи тоже достаточно такие, ну и смешные, и не смешные. У нас летали транзитом через Москву, трансфером. Пассажиры из Индии. Но там надо учитывать как бы, вот, особенности, культуру этой страны. Да? И, как правило, всегда по заявке было очень много на рейсе пассажиров, которым необходимо содействие, сопровождение. Иногда доходило до 20 человек, но это много, потому что столько выделить работников, ну, достаточно тяжело. И просто в один прекрасный момент мои работники решили чуть-чуть пошутить. И в процессе беседы с пассажиром сказали: «Ой, а мы, наверное, не уверены, что мы на рейс успеем». Естественно, все это на английском. В этот момент большая часть пассажиров, которым необходимо было сопровождение на инвалидном кресле коляски, обязательно с сопровождающим, вскакивают с этих колясок и бегом бегут на рейс. Соответственно, они это делали просто для того, чтобы не ходить пешком, да, и им было удобно. А нам было неудобно, мы готовы оказать содействие, но тем, кто действительно в этом нуждается, никто хочет просто покататься и с комфортом доехать до выхода на посадку. И были случаи, конечно, достаточно тяжелые такие, но с хорошим финалом. В самом начале, когда только создалось это подразделение в 2010 году, на тот момент еще не было никакой систематизации вот этих обращений, телеграмм. Все работало как-то непонятно, да, не было структурированного процесса. И нам сообщили, что из Грозного к нам летит ребенок, который родился, на срочную операцию в Москву. Там был очень серьезный диагноз, и, собственно говоря, если в первые сутки бы его не прооперировали, то ребенок бы умер. За 2 часа надо было организовать скорую, причем скорую не к терминалу, а именно под самолет на место стоянки. То есть эта машина должна была заехать в закрытую зону аэропорта. Необходимо было организовать сопровождение медиков, специальная машина перевозки, реанимобили, да. И это надо было все сделать за 2 часа. Когда это не было выстроено, не было понятно, куда звонить, кому звонить. Но на самом деле мы успели, ребенка вовремя прооперировали, и ребенок остался жив. Все, что связано на самом деле с детьми, это очень тяжело. Они же тоже разные бывают, да. И некоторые летят, например, после каких-то несчастных случаев, там, после ожогов, да. У нас была девочка, она летела в специальном матрасе, только лежик, он обволакивал тело, чтобы ее тело ничего не касалось. Uh-huh. То есть и при турбулентности или при передвижении, чтобы не было никаких резких движений, чтобы не повредить. Тоже оказывали содействие. С девочкой все хорошо. Или летят дети с хрустальной болезнью, дети-бабочки, да, у которых uh-huh. очень тонкая кожа. И, естественно, у нас, например, есть правило. Там, мы не носим ручную кладь пассажиров, не берем личные вещи в руки, да, потому что ну, ситуации бывают разные. А здесь наоборот, здесь приходится делать исключение из правил, потому что не всегда родители готовы дать совершенно постороннему человеку в руки своего ребенка, тем более с такими заболеваниями. Те, кто, допустим, часто летающие на лечение, реабилитации в Москву, да, они уже некоторых ребят даже знают в лицо. И если там работает другая смена, они, например, говорят там, ой, Витя, привет, передайте. Очень жалко, что мы его сегодня не увидели. Разные ситуации бывают. С печальным исходом, с хорошим исходом. Вот. Но к этому надо быть готовы, потому что у нас же летают не только пассажиры каких-то определенных нозологических групп, да, у нас летают пассажиры и послеоперационные, да, и на лечение, и всякие-всякие разные. А бывают еще, знаете, какие пассажиры? Вот идет она на каблуках, красивая девочка, подходит и говорит, а мне нужна коляска. А что случилось? А я пальчик натерла. И вот такие бывают тоже.
Тут добровольная просьба к коляске. А вот часто незрячие люди отказываются от коляски, возмущаются, что типа у меня не ноги больные. А вот эту ситуацию можете прокомментировать?
С удовольствием, потому что на самом деле, когда предлагают сесть в кресло-коляску, это не для того, чтобы как-то обидеть пассажира. Ни в коем разе. Это делается для комфорта пассажира. Потому что, как правило, крупные аэропорты, да, они большие по площади, очень длительное перемещение идет, большие расстояния. Просто передвижение на коляске ускоряет этот процесс, особенно когда есть какие-то ограничения по времени. Например, пассажир этого может не знать, а работник это знает. Например, там сейчас идет какой-нибудь утренний или вечерний блок, да, большой вылет пассажиров, много пассажиров в терминале. Мы понимаем, что будут очереди, будут скопления там, на досмотре, да, потому что там одновременно 16 рейсов там, широкого фюзеляжа идет, или еще где-то. И просто на коляске время на передвижение, да, оно сокращается в разы на самом деле. Это делается еще и для того, чтобы пассажиру меньше было вероятности получить дискомфорт. Потому что большие аэропорты, мы понимаем, пассажиров много. Не все вообще смотрят вперед. Многие смотрят в телефоны, под ноги, куда угодно, только не вперед. И здесь, конечно, есть вероятность того, что могут толкнуть и, может быть, упасть или еще что-то. То есть ситуации разные бывают. Бывают сложные по архитектуре аэропорта, да, то есть много ступенек или каких-то углов, или узкие проходы, или еще что-то. Мы понимаем, что для пассажиров с нарушениями зрения это критично, потому что мы можем не обратить внимание на проводок, да, а для пассажира это действительно может повлечь просто ну, не очень приятные события. А когда на коляске, это все быстро. Это оперативно привезли на регистрацию, зарегистрировали багаж, сдали, все дальше куда? Куда хотите? В кафешку? Пожалуйста. В бизнес-зал? Пожалуйста. Еще куда-то? Пожалуйста. Все. Поэтому это делается с этой целью, на самом деле. Ни в коем разе не для того, чтобы обидеть пассажира.
И вот еще по поводу досмотра. Я довольно часто летаю, и достаточно также часто меняются правила досмотра. Какое-то время нужно было снимать верхнюю одежду, какое-то время и ремни, и обувь. Потом какое-то время обувь не надо было снимать. А вот сейчас от какой-то высоты каблука или вот это подробнее можно рассказать?
На самом деле правила меняются нечасто, есть просто особенности. Да? Особенности, связанные с временем года, например. Uh-huh. Да? Потому что когда мы летим летом, ну что у нас там максимум может быть? Джемпер. Uh-huh. Да, или пиджак. Согласно требованиям сейчас, которые вышли к досмотру, это все тоже снимается и кладется на ленту для досмотра. Потому что мы понимаем, в каком мире мы сейчас живем, и что в том же пиджаке можно принести все, что захочется. Да? Uh-huh. Зимой, безусловно, все вещи снимаются, кладется на ленту для досмотра. По поводу обуви. К обуви тоже есть определенные требования. Это высота платформы. Понимаете, тут еще надо учитывать конструктивную особенность обуви, потому что, например, какие-то ботинки могут звенеть. И не потому, что в них там что-то, а просто они сделаны, то есть элементы, из чего они сделаны, содержат металл, да, и они звенят. Поэтому просят снять. Вот. Что еще важно на досмотре? На досмотре очень важно учитывать требования к провозу жидкости. Да, не больше 100 мл. Это не значит, что вы везете литровую бутылку, и она практически пустая. Нет, объем тары должен быть 100 мл, не более 100 мл. И, безусловно, не надо забывать про то, что варенье и мед – это тоже жидкость. Угу. Алкоголь – это тоже жидкость. И неважно, домашнее это вино в литровой там, пластиковой бутылке, да, или купленное в магазине – это жидкость. Это вас попросят выкинуть обязательно. Колющие и режущие – все в багаж. Потому что иногда на пустом месте возникает ситуация, да, когда человек ну, просто забыл что-то там убрать. Да, или везет свой любимый перочинный ножик, я не знаю, какой-нибудь там швейцарский, да, в ручной клади. Нет. Также необходимо учитывать, ну, пассажир, конечно, это знать не может, да, нашим слушателям мы откроем небольшую тайну, что в московском авиационном узле введен повышенный уровень безопасности. Поэтому требования соответствующие. Они более, скажем так, жесткие, да, что может потребовать служба авиационной безопасности там, в Шереметьево, в Домодедово, во Внуково, могут абсолютно не спросить в региональном аэропорту. И это нормально, к этому надо быть готовы. Просто действия работников службы авиационной безопасности направлены на безопасность, чтобы не возникло даже не то, что прецедента, попытки сделать этот прецедент и нарушить безопасность пассажиров в том или ином виде. Сейчас также у нас на законодательном уровне введены требования включать гаджеты при досмотре. Пассажиры, конечно, безусловно, когда это все ввели и начали все это делать, пассажиры писали жалобы, что вы делаете, что вы измываетесь, вы заставляете достать там, из багажа или из ручной клади этот ноутбук, включить телефон. Но это требование, которое необходимо соблюдать. Нас обязывает законодательство, мы требуем с пассажиров, да, потому что, опять же, повторюсь, в существующих условиях, да, все эти гаджеты, если они не в работающем состоянии, они вызывают подозрения. Поэтому, наверное, попрошу слушателей, да, все-таки не обижаться на службу авиационной безопасности, соблюдать правила, которые и требования, которые предъявляют работники службы авиационной безопасности, потому что они направлены только на сохранение этой безопасности, ни в коем разе ни на что другое. На самом деле мы со своей стороны, конечно, работаем с нашими органами исполнительной власти, да, в том числе и на пересмотр или актуализацию каких-то требований, которые они вписывают в законы. И мы ждем сейчас по поводу вот этого 34-го приказа, который вышел по досмотру, определенных корректировок. Поэтому надеемся, что это улучшит качество и позволит более комфортно проходить досмотры нашим пассажирам.
Напоминаю, что сегодня мы беседуем с Анастасией Галицкой, начальником службы качества Международный аэропорт Внуково. Вот действительно, с появлением вашей службы сопровождения стало гораздо комфортнее летать людям с инвалидностью и не только по своей стране и даже международные полеты совершать, так как в других странах есть такая же помощь, поддержка, и можно улететь и также получить соответствующую помощь. Совсем недавно, буквально лет 15-17 назад, было достаточно сложно, когда переходили одни законы к другим, вот такой переходный этап, когда даже норма на количество пассажиров с инвалидностью была, и если кто-то вдруг превышал эту норму, то пытались не посадить. Или же еще была проблема без сопровождения, инвалиды по зрению, например, вот первой группы, я неоднократно с этим сталкивалась, пытались тоже не посадить, но там приходилось доказывать, отстаивать, и ну, достаточно было все непросто. Но сейчас мы смело, спокойно летаем, ездим, и огромное-огромное вам спасибо, в том числе вашей службе. Я знаю, что вы написали даже книгу о своей работе, да? Расскажите, пожалуйста, о ней несколько слов.
Да, спасибо большое за спасибо. Действительно, в 2010 году мы первые в России, кто создали такое подразделение, аэропорт Внуково, да, и мы понимали проблематику, и действительно проблем было очень много, и к тому, что вы перечислили, это еще и обслуживание пассажиров с инвалидностью исключительно через медпункты аэропортов. Но это своего рода такая дискриминация, потому что пассажир фактически не может воспользоваться теми услугами, которые предоставляет инфраструктура аэропорта. И с авиакомпаниями гигантская проведена работа, и с авиакомпаниями, и с аэропортами, и с государственными органами по нормализации этого процесса выхода по качеству услуг на международный уровень. Ну, я считаю, что за эти вот действительно 15 лет пройден очень большой путь, и этот путь очень эффективный. И, безусловно, помогла в этом Паралимпиада, которая проходила в Сочи в 2014 году. Когда я занималась созданием, я занималась преподаванием, я сама обучала свой персонал, я много ездила по России, проводила тренинги для персонала разных аэропортов, в том числе и Сочи, туда же попадала Казань, много. И я поняла такую проблему, что у нас нету системных знаний. Это нигде не закреплено. То есть, да, люди готовы учиться, да, люди готовы совершенствоваться в этом вопросе, но у них нету той точки, от которой оттолкнуться можно. Потом с нарастанием объемов и пассажиропотока, да, и объемов задач, я перестала успевать преподавать. Я, безусловно, передала свой опыт профессиональным преподавателям, отошла от преподавания. Но тут возник такой нюанс, что когда преподают, как оказывать содействие пассажирам с инвалидностью, теоретики, преподаватели, да, которые с этим не работали, они не общались с пассажирами, они не были в ситуациях, где надо понять, разобраться, вникнуть, да, помочь как-то, что-то оперативно среагировать. Это просто информация, это не обучение. Вот в этот момент я решила написать книгу, и в этой книге просто поделиться своим опытом, да, поделиться своими примерами, как оказывать содействие разным нозологическим группам, потому что пассажиров на самом деле летает все больше, больше, больше. У нас была, наверное, небольшая просадка в ковид, но это направление, которое от года в год только увеличивается, и этому стоит реально радоваться. Вот для этих целей, для того, чтобы любой работник, любой преподаватель, вот абсолютно любой человек, который интересна эта тема, мог взять мой опыт, да, и познакомиться, хотя бы старт дать какой-то, да, для развития в этом направлении. Безусловно, сейчас нету каких-то единых требований к программам обучения по данной дисциплине, каким-то практическим занятиям в этом направлении. Поэтому вот чтобы, скажем так, вот компенсировать вот этот пробел, да, серое такое пятно, потому что формально, безусловно, люди обучаются, работники обучаются, они знакомятся, но я всегда беспокоюсь и нацелена, наверное, не на формальный подход, на человеческий, который приведет к определенным результатам. А результаты, качественные результаты, это не только количество обслуженных пассажиров, это ноль жалоб. Это благодарности пассажиров. Это тогда, когда они улетают вовремя и знают моих ребят в лицо и говорят: передайте Вите привет.
Угу.
Вот это.
Анастасия, а как вы занимаетесь подбором кадров? И много ли людей, которые не проходят вот этот отбор, да, сказать?
Знаете, ну, подбором мы занимаемся, как, ну, во-первых, это, безусловно, это мужчины, мы смотрим на стрессоустойчивость, на релевантный опыт, где работал человек. Я вам могу сказать, что отсев происходит очень быстро, даже на этапе стажировки человека, то есть когда он находится с наставником, да, потому что человек может подходить по всем параметрам, но он может психологически просто не выдержать. А нам очень важно даже не стрессоустойчивость, не его физическая сила, а его психологическое состояние, чтобы он мог работать с пассажирами. Потому что пассажиры бывают не только жизнерадостные. Я, например, очень люблю работать с паралимпийцами. Нам не надо коляски, и на руках пошли по воздушному судну. Они веселые, позитивные. Ну, не все, конечно, все люди разные, да. А бывают, когда летят, например, на 4-й стадии рака, и человек просто умирает, и ты видишь, как он умирает. Бывает так, что умирает прям вот в спецмашине человек, да. Бывает, что летят дети, на которых невозможно без слез, а человек все равно пропускает это через себя. И насколько работник сможет адекватно оценивать ситуацию, потому что его задача оказать услугу так, чтобы человек был удовлетворен, да, чтобы пассажир добрался из точки А в точку Б. Рассудок всегда должен быть холодный, потому что это перрон, это терминал, это всегда большой объем людей, которые находятся вокруг, да, и у тебя ответственность за этих пассажиров. Вот если человек вот это выдерживает, он остается надолго. У меня даже есть один работник, которого я взяла первым в 2010 году, и он работает до сих пор. Есть, конечно, те, которые, ну, психологически не выдержали.
Вот слушая вас сейчас, понимаешь, вот насколько непростой труд человека, который нас встречает и провожает, уважение глубокое появляется к этим людям, кто действительно с нами работает.
Действительно, вы правильно отметили, что тяжело и сложно, потому что пассажиры все бывают разные. И когда за рабочую смену проходит очень много пассажиров, и каждый с особенностями, да, каждый, ну, все мы это прекрасно знаем, все равно нацеливаю всегда персонал на то, что подход должен быть индивидуальный. Всегда. Потому что мы работаем с людьми, и иного быть не может. Это не регистрация, на которой такие механические движения, да, паспорт взял, там проверил, систему все внес, посадочный выбил, сказал: приятного полета, до свидания, да. Это другое. Это полный контакт, скажем так, да. Это понимание всех возможных вариантов, которые могут возникнуть при оказании услуг маломобильным пассажирам, да, потому что, ну, бывают разные. Бывает, что вот, например, дети с ДЦП, да, у них как сопутствующая может быть эпилепсия, а эпилепсия может быть разной. То есть самая тяжелая форма — это когда человек падает, да, и у него судороги. А бывает, что он так хоп и завис на несколько секунд, потом отвис. А это тоже эпилепсия, и это тоже надо знать. Или спастика у пассажиров, которые спинальники с повреждением нижней части позвоночника, неходячие, да. Многие начинают думать, вот кто не знает, что это эпилепсия началась. А это не эпилепсия, не надо человека на пол бросать, да, и пытаться там ему что-то в рот засунуть, чтобы язык не проглотил. То есть вот такие особенности, их можно передать только при полном контакте. И их можно учитывать только, когда ты знаешь, когда ты понимаешь, когда ты имеешь опыт. Вот. Поэтому, еще раз повторюсь, мы всегда нацелены на индивидуальный подход. Я бы, наверное, еще отметила достаточно важную вещь. многие не заявляют о своих потребностях, чувствуют, что это какой-то дискомфорт или по каким-то другим причинам. Я бы хотела все-таки призвать слушателей, которые пользуются авиационным транспортом, да, всегда заявлять о своих потребностях. Это гарантирует практически всегда. В 99 случаях, я не беру сбойные ситуации, да, что вам услуга будет оказана, и услуга будет качественной. Когда вы не заявляете заранее о своих потребностях, аэропорт, авиакомпания не могут спланировать свой ресурс. А ресурс планировать надо. Как я уже говорила, пассажиропоток растет, пассажиры с инвалидностью летают чаще, больше. И ресурс — это основное, что рассчитывает аэропорт для оказания качественной услуги пассажиру. Поэтому я очень вас призываю не стесняться, да, а заявлять о своих потребностях заранее, потому что это ваш комфорт, это ваше, скажем так, сохранение нервной системы, да, и это качественно оказанная услуга и, соответственно, отличное настроение перед полетом и в полете.
Спасибо большое, Анастасия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Анастасией Галицкой, начальником службы качества Международный аэропорт Внуково. С вами была Цандыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.